Бишкекте саат 7, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргыз өкмөтү министрлик мекемелердин аткаруу тартибин талкуулады.
Миңдеген токтомдор бир токтом башка токтомго карама-каршы ошентип отуруп, жалпы биздин башкаруу системасы бир кандай бир чоң кризиске келип калгандай эле көрүнөт да. Начальниктер толтура, аткаруучулар жок. Сапат кичинекей.
Карасуудагы 5 жыл мурунку дараткана кырсыгы дагы эле чекит коюла элек. Жабырланчулар бүгүн кайрадан бийликке кайрылышты.
Эч кимиси келген жок. Угандай система биз түшүнбөй калдык дейт. Бул элементардый бир немеге алып келе албаса, бир адамдар, простой адамдарды алып келе албаса соттун алдына, прокуратура алып келе албаса, сот алып келе албаса, участковойлор алып келе албаса, мындай биз кимге кайрылышыбыз керек? Анда биз президентке 2 жолу арыз жазганбыз.
Түркия менен Орусия бири бирине каршы экономикалык санкцияларды толук жоябыз деп билдирүүдө. Азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн мына ушул мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Ага катар сергек жашоо, ден соолук берүүбүздү дагы угаласыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү күнгө шаршемби, 24 май таңкы Азаттыктын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкулду даярдадым. Азыра дегенде акыркы жаңылыктардан алар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Британ бийлиги Манчестер жардуусун ишке ашырган адам Салман Абед экенин аныктаганын АКШ расмийлерине таянып айрым маалымат каражаттары жазышууда. Британиялык The Telegraph гезити Абеди 1994 жылы Манчестерде төрөлгөн деп кабарлайт. Анын ата энеси Англияга Муаммар Каддафинин режиминен качып Ливиядан келишкендирет. Мурдараак 23 майда Британ премьер-министри Тереза Мэй жанкечтинин тек жайын атайын кызмат тактаганын, бирок иликтөө жүрүп жатканына байланыштуу кенен маалымат бере алышпаганын айткан болчу. 22 майдын түнүндөгү Манчестер Арена концерттик залындагы жардыруудан 22 адам өлгөн, 60 киши жаракат алышкан. Британ бийлиги аны теракт деп атады. Кандуу Калабага Ислам мамлекети террор тобу жоопкерчилик алып, аны өз жоокери жасаганын билдирген. Кыргызстанда демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы коомчулукка кайрылуу таратып, Жогорку Кеңеш тарабынан өзгөртүү киргизилип жаткан президентти жана Жогорку Кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзам долбоорунда байкоочулардын укуктары бузулуп жатканын маалымдады. Кайрылууда айтылгандай, жаңы мыйзам долбоорунда байкоочулардын эркин басып жүрүү жана каалаган добуш берүү участогуна баруу, шайлоо комиссияларынын жыйындарына катышуу укугу алынып салынган. Байкоочулардын добуш берүү мыйзамдарынын бузулуусу боюнча шайлоо комиссиясынын чечимине каршы чыгып, сотко арыздануу укугу тууралуу берене да жок кылынганы белгиленген. Коалиция жаңы мыйзам долбоору жарандык коомдун байкоочуларынын укугун бузуп, алардын ролун баардык мыйзам бузууларга үн катпастан карап тура берүүчү статист кызматкердин ролуна теңеп койду деп эсептейт. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы парламент депутаттарын демократиялык баалуулуктарга, адам укуктарына каршы келе турган жана эң башкысы президенттик шайлоодо байкоо процессинин сапатына терс таасирин тийгизүүчү мыйзам долбоорун артка кайтарып алууга чакырууда. 22 майда Жогорку Кеңеш төрагасы Чыныбай Турсунбеков менен Түркия премьер-министри Бинали Йылдырым жолугушкан учурда түрк тарап Кыргызстанга билим берүүдө жаңы мекеме сунуштады. Жогорку Кеңештин маалымат кызматынан кабарлашкандай, Йылдырым мурдагы Себат билим берүү мекемелеринин тегерегиндеги маселелер эки өлкөнүн мамилелерине таасирин тийгизгенин айткан. Анда түрк өкмөт башчысы билим берүү жаатында жаңы кызматташууну сунуштап, мамлекеттик Маариф билим берүү фондунун мүмкүнчүлүктөрүнөн кеп салган. Түркиянын бийлиги былтыр жайында ишке ашпай калган аскердик төңкөрүштү уюштуруунун артында АКШда жашап жаткан Фетхулла Гүлен турганын жарыялаган. Ошондой эле анын кызмат кыймылына таандык делген менчик мектептерди, фонддорду жана бирикмелерди жапкан болчу. Кыргызстанда Гүлендин кыймылынын жактоочулары түздү делген окуу жайлар, маданий жана кайрымдуулук жаатында иш алып барган уюмдар бар. Алардын эң ириси Себат ил аралык билим берүү мекемеси апрель айында Сапат болуп өзгөртүлгөн. Эл аралык мунапыс уюмунун Молдовадагы өкүлчүлүгү президент Игорь Дадон молдовалык кумсалардын президенти эмесмин деген сөзү менен конституцияны бузду деп билдирди. 21 майда баш калаа Кишиневде башталган ЛГБТ коомчулугунун маршы дароо токтотулган. Анда акция катышуучулары менен өздөрүн православ динине кызмат кылгандар деп атагандар кагылышкан. Алар ЛГБТ коомчулугунун өкүлдөрүнө жумуртка ыргытышып, суу чачышкан. Ошол эле күнү салттуу үй бүлөнүн фестивалы аттуу иш чарага катышкан Молдованын президенти Игорь Дадон журналисттерге берген маегинде кумсалардын президенти болууга эч качан убада бербегенин жана кумсалар өз президентин тандашы керектигин айткан болчу. Укук коргоочу Amnesty International уюму Дадонун комментарийин мамлекет башчыга жек көрүүчүлүктү козутууга тыюу салган жана ар бир жанандын укугун сыйлоого милдеттендирген Молдова конституциясынын олуттуу бузуу деп баалады. Кыргызстандын транспорт жана жолдор министрлиги Балыкчы Корумду трассасынын былтыр жаңы салынган аймагы кайрадан оңдолуп жатат деген маалыматты тууралуу азаттыкка түшүндүрмө берди. Министрликтин алдындагы жол чарба департаментинин бөлүм башчысы Акыл Мусабаев трассанын эски мурда оңдолбогон аймагында иш жүрүп жатканын белгиледи. Ал мындай дейт. Асфальт кырылган жок, эскисин эле алып жатат. Былтыр көчмөндөр оюнуна деп 61 чакырым бүтүрүшүбүз керек эле. Бирок каражатка аба ырайына байланыштуу болгону 25 чакырымын гана салганбыз. Ал бир эле катмар болчу. Эми ошонун экинчи катмары төшөлүп жатат, деди Мусабаев. Мурдараак көчмөндөр оюндарынын алдында 30-40 метр жерге жаңы түшүлгөн асфальт кырылып, жол кайрадан оңдолуп жатканын социалдык тармактарда жазышкан болчу.
Акыркы жаңылыктар мен Али Токтокунов тааныштырды. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Кыргыз өкмөтү 23 майдагы жыйынында министрлик мекемелердин аткаруу тартибин талкуулады. Анда жакшы жат деген жана ал эшемди кетирген деген мекемелердин аттары аталды. Кызматтан алуу, жоопкерчилигин кароо, эскертүү берүү өңдү, дисциплинарлык чаралар дагы сунушталды. Айрым байкоштор аткаруу биригине тийиштүү мыйзамдардын токтом буйруктун көптүгүнөн өкмөттүн иши аксап жатканын дагы белгилешет. Маселеге кеңирээк кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы токтолмокчу.
Министрлик мекемелердеги аткаруу тартип тууралуу өкмөттүн аппарат башчысы Акылбек Осмоналиев баяндама жасады. Анда мисалы транспорт жана жолдор министрлигинде былтыр мурдагы жылга салыштырмалуу документтерди белгиленген мөөнөттө аткаруу начарлаганы айтылды. Бир мыйзам менен өкмөттүн токтому таптакыр аткарылбай калганы белгиленди. Эки мыйзам долбоорду өкмөттүн кароосуна жиберүүгө тийиш болгону менен бир нече ирет берилген эскертүүгө карабай долбоорлор азыркыга чейин даяр эместиги маалым болду. Акылбек Осмоналиевдин маалымдашынча ушундай эле алешемдиктер мамлекеттик каттоо кызматында. Ветеринардык жана фитосанитардык инспекцияда, айыл чарба, саламаттыкты сактоо, эмгек жана социалдык өнүктүрүү, маданият министрликтеринде дагы бар.
Маданият министрлигинде контролдук документтердин аткаруу боюнча иш талаптагыдай деңгээлде жолго коюлган эмес. Министрлик 1.5 жылдан бери өзүнүн ченемдүк укуктук актыларын Кыргыз Республикасынын музейлери жана музей фонду жөнүндө мыйзамга шайкеш келтирген эмес. Бул боюнча 6 жолу тапшырма берилген. Маданият министрлиги 16 жылдын 15 декабрында гана өзүнүн буйругу менен музейдик коллекцияларды сактоо жана эсепке алуу боюнча нускаманы араң бекиткен. Аны да Эркинтоо гезитине 1.5 айдан кийин гана кечиктирип жарыялаган.
Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков аткаруу тартиби быйыл жыл башынан бери начарлап кеткенин билдирди. Аткаминерлерде жарандар менен иштөөгө жетишээрлик көңүл бурбай жатканын эскертти. Ошондой эле мамлекеттик органдарды жарандардын кайрылууларына ыкчам жооп берүүгө чакырды.
Өкмөттүн ар бир кабыл алган чечими сапаттуу даярдалып, дээрлик ишке аша тургандай болушу керек. Демек, аткаруучулук тартип, контроль, мониторинг сыяктуу маселелер кабыл алынган чечимдердин аткарылышында алдыңкы планга чыгат. Тилекке каршы тапшырмалардын өз убагында жана сапатсыз аткарылган фактылардан арылган жокпуз. Мөөнөттөр бир нече жолу мына узартылып атат, жылдырылып атат. Элибиздин көйгөйлөрүн жеринен барып таанышып иликтеп маселелерди реалдуу чечүүнүн ордуна биздин мамлекеттик органдар формалдуу жазуулар менен алектенишет же жарандардын арыздарын бир инстанциядан экинчи инстанцияга жөнөтүп жиберүү айлатка айланып келе жатат.
Өкмөттүн жыйынында аткаруучулук тартипте кетирген кемчиликтери үчүн маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Фархат Бекмамбетовдун ээлеген кызмат ордун кароо чечими кабыл алынды. Айыл чарба, тамак аш, өнөр жай жана мелиорация министрлигинин саткачысы Максат Ташболотовко, эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин саткачысы Бактыбек Жекшеновко, мамлекеттик каттоо кызматынын төрагы орун басары Камчыбек Акишевке эскертүү берилди. Ошондой эле транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калеловтун, статскатчы эмгек Мамыркалиевдин дисциплинардык аткаруу милдетине болгон жоопкерчилигин карап чыгуу тапшырылды. Жогорку кеңештин мурунку депутаты Курманбек Дыйканбаев өкмөт өз ишин өзү талдап чара көрүп жатканын жакшы тажрыйба деп сыпаттады.
Ошондон кичине аппаратта кичине жоопкерчилик болот да. Мына кээ бир министерстволор деген субботада жок, воскресенье жок иштейт да. Өзгөчө жаштар, жаш кыздар ошо кагазга чөмүлүп калган да, ошо кагаздарды аткарам депчи. А кээ бир министерство болсо беш жума күн болду, бүттү, кетип калды. Мындай эл дегенди көрүп, ай мына чын эле мындай өзгөрүү болот деп дегендей сезсе жакшы.
Жарандык активист Рита Карасартова болсо аткаруу бийлигиндеги дагы башка маселеге көңүл бурду. Анын пикиринде башкаруу системасынын өзүндө алешемдик бар. Көп токтомдордун кабыл алынышы, мыйзамдардын тез-тез өзгөрүшү дагы сапатка залакасын тийгизип жатат.
Былтыркы
эле жайда жер кодексине бир айдын ичинде эки жолу өзгөртүү киргизген да. Эмне үчүн эки өзгөртүүнү бириктирип туруп жылдырган жоксуңар десе, бир өзгөртүү бир комитет менен кеткен, экинчи өзгөртүү башка комитет менен кетип калган дейт да. А иштеп аткан айыл өкмөттөрдүн башы айланып атат. Бүгүнкү күндө биз негизи ушул башкаруу ыкмаларын анан децентрализация деп коет жергиликтүү бийликке тапшырма берүү маселелердин баарын ушунчалык туура эмес кылып салганбыз. Бир айыл өкмөткө 20 начальник, ал кайсы начальнигине баш ийишин башы ооруйт, миңдеген токтомдор бир токтом башка токтомго карама каршы ошентип отуруп, жалпы биздин башкаруу системасы бир кандай бир чоң кризиске келип калгандай эле көрүнөт да. Начальниктер толтура, аткаруучулар жок. Сапат кичинекей.
Өткөн айда өкмөт жыйынында жол оңдоодо алишемдик кетирген деген жүйө менен 5 аткаминер иштен алынганы, бул факт боюнча кылмыш иш козголо турганы жарыяланган эле. Бирок көп өтпөй алардын үчөө өз ордунда эле иштеп жатканы ачыкка чыккан. Апрелде өкмөт жогорку кеңеште былтыркы иши боюнча отчет берген, анда жалпысынан сын пикирлер айтылганы менен отчет канааттандырарлык деп табылган эле. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. 5 жыл мурдагы Кара суудагы дараткана кырсыгына дагы деле чекит коюлуп элек. Жабырлануучулар 5 жылдан бери созулуп жаткан сотко чекит коюп берүүнү өтүнүп бийликке кайрадан кайрылышты. Толугураак Оштон кабарчыбыз Ыдырыс Исака баяндайт.
Мындан 5 жыл мурун Кара суу базарында дараткана кырсыгынан каза болгондордун туугандары маалымат жыйын куруп, кырсыкта бир тууган карындашынан айрылган Касым Аманов өкмөт башчынын Ошто губернатор болуп тургандагы кырсыкты эсине салды.
Сооронбай Шарипович, сиз ушул губернатор болуп турганыңызда 2012 жылы окуя болгон. Өзүңүз лично өзүм контролум алам деп айткансыз. Өзүңүз ар 15 күндө деп 15 күн эмес, азыр уже 5 жыл болуп атат бул окуя болгонуна. Сиз дале билбейсиз, бул иш бүтпөгөнүн. Азыр эми өкмөт башчы болуп турасыз. Бар жок деп чече турган постто отурасыз өзүңүз. Мамлекет тарабынан бир тыйын акча төлөнгөн жок каза болгондорго, эч кимисинин семьясына. Ошону тез аранын ичинде сиз чечип берсеңиз.
Касым Амановдун айтымында дараткана кырсыгынан каза болгондор үчүн кырсыкка себепкер деп табылган адамдардын бири дагы бир тыйын кун төлөп берген эмес.
Тергөөнүн ишинде ошол убактыда баары кыскартылып кетти делолор. Муса деген Акышевдин хозяин ошо неменин ээсинин баласы бар Зарлык деген, ал келиш керек эле. Ошо сот колдон судья болуш деген бизде Кара сууда. Ал киши дагы келген жок, вообще бир дагы бошогосун аттап келген жок соттун, сот болуп аткан процесс болгон убакта. Эч кимиси келген жок. Бул кандай система, биз түшүнбөй калдык дейт. Бул элементарный бир немеге алып келе албаса, бир адамдарды, простой адамдарды алып келе албаса соттун алдына. Прокуратура алып келе албаса, сот алып келе албаса, участковойлор алып келе албаса, мындай биз кимге карашыбыз керек? Анда биз президентке эки жолу арыз жазганбыз, спикерге жазганбыз, жогорку сотко жазганбыз, одан бери эки алмашты жогорку соттор.
Кара суу базарындагы даратканадан 34 жашында каза болгон Базаргүл Салиеванын артында 4 баласы энесиз калган. Аялынан ажырап 4 баласын өзү багып аткан Нурлан Ураимов да дараткана боюнча сот иши оюнга айланып кетти дейт.
2,5 жыл бизди сүдүрөп, сотко чакырып жүрүп, экөөсүн күнөөлүү деп таап, эркинен ажыратып камакка алышкан, бирок 2 айдан кийин актап боштондукка чыгарышып берген да. Андан көрө соттобой эле бизди оора кылбай эле ошо сот маалында эле же актап күнөөсү жок деп актап койбой, просто элди алдагандай кылып атат да бул. Мындай жаш баланы алдагандай кылып элди алдап, ошого биз кыжырланабыз. Ошолордун айынан жаш ошол 4 адам каза болуп калды да. Бул кырсык дейт, бул кырсык болгон жок да. Ошол аварийный состояниеда жалгысын дегенде ошону жаап койгондо ушул болбойт эле да. Бул атайылап кылгандай болуп калды да. Биз ошого күйүп ушу 5 жылдан бери жүгүрүп жүрөбүз.
Ош шаардык соту даратканада каза болгон 4 адамдын туугандарына моралдык жана материалдык чыгым катары 1,400,000 сом айыпталуучулардын эсебинен төлөнүп берилсин деген чечимди чыгарган. Бирок кырсыкка айыптуу деп табылган Сапарбай Атамов менен Хабибулла Алжановдун намында эч кандай мүлк жок деген жүйө менен сот чектеп берген кун төлөнбөй калып кеткен. Ош облустук сотунун маалымат катчысы Бекзат Осмонкуловдун билдиргенине караганда, кылмыш иши мыйзам чегинде каралган.
Ажаткананын ээси жана ошолорго тийиштүү түрдө көзөмөл жүргүзө турган кызмат адамдары, ошолорго эле жазык иши козголгон, үчөөнө тең. Жазык ишин жоопкерчилиги мөөнөтү өткөндүгүнө байланыштуу кызмат адамдары жаза жоопкерчилигинен бошотулган. Себеби кылмыш жаза кодексинде бул даана дагы эле көрсөтүлгөн. Ал эми ажаткананын ээси каза болуп калгандыгына байланыштуу ал боюнча да иш козголгон.
2012 жылы Кара суу базарындагы эң чоң менчик ажаткананын полу сынып 4 адам каза болгон. Жабырлануучу тарап дараткана кырсыгына тиешелүү 9 адам бар деп келишет. Бирок Ош шаардык соту дааратканы кырсыгына эки кызмат адамын жана дааратканынын кожоюнун гана айыптуу деп тапкан. Иш жүзүндө эки кызмат адамы 2 ай түрмөдө отуруп, эркиндикке чыгышкан. Дааратканынын кагаздагы кожоюну тергөө бүткөнгө чейин эле каза болуп калган. Адрес Исаков, Азаттык, Ош.
Программабызды улантабыз. Эми эл аралык темалардан Түркия менен Орусия бири-бирине каршы экономикалык санкцияларды толук жоёбуз деп билдирүүдө. Акыркы 1.5 жылда эки өлкөнүн соода саатыгы солгундап кеткен болчу. Ал эми экономикалык санкцияларга 2015 жылдын күзүндө Түркиянын Сирия менен чек арасында Орусиянын аскери учагын атып түшүрүүсү түрткү берген. Москвадан кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы толугураак баяндайт.
Орусия менен Түркия соода саатыкка киргизилген санкцияларды эки тараптуу токтотушмай болду. Мындай келишимге орус түрк премьер-министрлери Дмитрий Медведев менен Биналы Йылдырым 22 майда Стамбулда өткөн Кара деңиз экономикалык кызматташтыктын саммитинде кол коюшкан.
Пользу для наших экономик.
Чечим өкмөттүн регламентине ылайык дароо ишке кирет. Кесиптештер өкмөттүн тийиштүү актыларына өзгөртүүлөрдү киргизишет. Мен кол коем. Биз түрк тарап менен мындай чечимдер эки тараптуу жүргүзүлөрү тууралуу макулдаштык.
Я уверен, что это нам по силам.
Деп билдирген Дмитрий Медведев. Майдын башында орус президенти Владимир Путин кесиптеши Реджеп Эрдоган менен Сочиде жолугушуп, Сириядагы кырдаалды жана соода саатык санкцияларын сүйлөшүшкөн. Москва түркиялык ишкерлерге жумушчу күчүнө Орусияга кайтууга чектөөлөрдү алды. Ал эми азык-түлүк сатуу боюнча санкциялар акырындык менен алынары айтылууда. Азыр Түркиянын Орусияга помидор сатуусуна гана чектөө калган. Буга чейин Орусия түрк помидорлорунун башкы импортёру болуп келген. Бажы кызматынын маалыматы боюнча 2015 жылы 280 миллион долларга бааланган 300 миң тонна помидор өлкөгө импортолгон.
Помидор боюнча биз өзүбүздүн позициябызды бекемдеттик. Ал биз бул тармакка салган инвестицияга байланыштуу. Биз ал каражаттарды жоготпошубуз керек. Экономика өзгөрдү. Түрк достор муну түшүнүшү зарыл.
Деген орус премьери Медведев. Ошондой эле Москва орусиялык туристтерди кабыл алуу шарттар боюнча түрк кесиптештерине жолдомо жөнөткөн. Калган чектөөлөрдү алууга бир аз эле карала турган пункттар калды. Аларды жакынкы арада чечебиз деп ишенем. Биз эл аралык соодада кандайдыр бир чектөөлөрдү киргизүүгө каршыбыз. Бул санкциялар Орусияга дагы, Түркияга дагы зыян алып келүүдө деген Түркиянын Орусиядагы элчиси Хюсейин Дириоз маалымат каражаттарына. Эки тараптуу соода саатык санкциялары 2015 жылдын ноябрь айында түрк аскерлери Сирия менен чектеш аймакта орусиялык Су-24 учагын атып түшүргөндөн кийин киргизилген. Анда Путиндин буйругу боюнча түрк товарларынын 17 түрүнө туристтик турларды сатып ууга эки өлкө ортосунда абажук каттамдарына тыюу салынган. Бирок былтыр октябрдан баштап Орусия Түркиядан мандарин, апельсин, персик сыяктуу жемиштерге, кийин мартта пияз, брокколи, түстүк капуста сыяктуу айрым жашылчаларды киргизүүгө уруксат бере баштаган. Түркия болсо Орусиянын буудайына эмбаргону майдын башында жойгон. Ал Египеттен кийин эле Орусиянын буудайынын ири импортёру болуп келет. Былтыр июлдан баштап быйылкы жылдын февралына чейин Түркия Орусиядан 2 миллион тонна буудай алган. Ал эми мурунку жылдары 3 миллион тоннадан ашык буудай импорттоп келчү. Жалпысынан алганда федералдык бажы кызматынын маалыматы боюнча былтыр орус түрк соода жүгүртүмү мурунку жылга салыштырмалуу 32% кыскарып 15,8 миллиард долларды түзгөн. Адистердин болжолунда санкцияларды жоюунун алгачкы таасири август-сентябрда орус базарындагы жашылча жемиштерге болгон баадан байкала баштайт. Ошол эле маалда Түркиянын азык-түлүгүн кайрадан орус базарына киргизүү орусиялык агро өндүрүүчүлөргө атаандаштык жаратып алардын акыбалын оорлотот деген чочулоолор бар. Лаза Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда сергек жашоо ден соолук программабыз. Аны кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева сунуш кылат.
Бронхиалдык астма, өпкөдөгү өнөккөт илдеттер жана теридеги бөрү жатыш сыяктуу жараларга аллергия оорусу себеп. Бирок ага учурунда так диагноз коюлбаса дарт күчөп отуруп акыры өлүмгө чейин алып барышы ыктымал. Акыркы учурда дарыга аллергия болгон бейтаптардын саны да көбөйдү. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин аллергия оорусунун келип чыгыш себептери жана дарылоо жолдору тууралуу сөз болот. Күнүгө жарым стакандан шарап ичүү эмчек рагына чалдыгуу коркунучун арттырат. Британияда ракты изилдөө фондусу эмчек рагына себеп болгон ар түрдүү факторлорду таап чыгууга аракет кылган. Мындай себептердин арасында элүүдөн өтүп менопаузага дуушар болуу, тукум куучулук, этеккердин эрте жаштан эле келүүсү да бар. Илимий иликтөөдө 12 миллион аялдын саламаттыгына байланыштуу маалыматтар топтолуп, алардын ичинен күнүнө жок дегенде 50 грамм шарап ичкендердин 9% эмчек рагына чалдыкканы аныкталды. Бул орунун алдын алыш үчүн дене тарбия көнүгүүлөрүн үзбөй аткарып, алкоголдун көлөмүн аптасына 14 юниттен ашырбоо керек дешет британ укмуштуулары. Изилдөө аталган фонддун вебсайтына жарыяланды. АКШ'да өспүрүм бала кофеини көп суусундукту өтө ылдам ичип ийгендиктен каза тапкан. Америкалык 16 жаштагы Эллен Крайп Макдональдс ашканаларынын биринде суусундук ичип жатып эстен танып, жүрөк талмасына кабылган. Ал окуя болгон жерде дароо жан берген. Американын педиатрия академиясы айрыкча жаш балдар менен өспүрүмдөргө кофеини көп энергетикалык суусундуктарды абайлап ичүүнү сунуштоду. Кофеин стимулянт болгондуктан борбордук нерв системасына өтө тез тарайт. Адамдагы тынчсыздануу, жүрөктүн ылдам кагуусун жаратып, уйкусун качырат. Курамында кофеини көп болгон энергетикалык суусундуктар жүрөк кан басым оорулары барлар, кош бойлуулар үчүн өтө опурталды. Кофеин баш оору, уйкусуздук, ачуулануу, ашказан оорусу, жүрөктүн ылдам кагуусу жана булчуңдардын тырышып калуусун шарттайт деп жазат BBC. АКШ'да жынысын алмаштырып операция жасаткандар 2 жылдын ичинде 20% көбөйдү. Бул тууралуу WebMD басылмасы маалымдады. Американын пластикалык хирургия биримдиги 2015 жылдан бери өлкөдө 3200 ашуун адам жынысын алмаштырганын ырастады. АКШ калкынын 1.4 миллиону кумса экенин Калифорния университети сурамжылоодон кийин аныктаган. Жынысын алмаштыруу операциясына болгон талаптын көп экени камсыздоочу компанияларга жазылган арыздардан улам белгилүү болгон. Өзгөчө чыпкаланган тамекиден тазаланбаган чылымга салыштырмалуу уулуу заттар көп өтөт. АКШ'дагы Агая мамлекеттик университетинин профессору Питер Шилц заманбап тамекилердин саламаттыкка мурдагыларга салыштырмалуу ашыкча зыяндуу экенин аныктаган. Чылым чыгаруучулар тамекини чыпкалоону 50 жыл мурда баштаган. Чыпкалоо менен өндүрүшчүлөр тамеки таалынын ар бириндеги чылым жалбырактарынын арасын кеңейтишчү. Дал ушул кеңейген тешиктерден никотин өпкөгө түз киргендиктен жабыркоо даражасы да жогору болорун Американын улуттук рак институтунун расмий журналы жазып чыкты. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун Сергек жашоо түрмөгү, микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Уктуруубуздун башкы темасына өтсөк. Мурун толуп, көз кычышып, алтургай тынбай жөтөлүү бул жазгы суук тийүү эле эмес, аллергиянын да белгилери боло алат. Аллергия оорусу жаңы кылымдын дартыбы, ага эмне себеп болууда жана кантип дарыланыш керек? Мына ушул суроолордун тегерегинде Бишкек шаарындагы спорттук медицина борборунун пульмонолог-терапевти Талант Жакыпов маек курду. Ал алгач өз сөзүн аллергиянын оору катары аныкталганына аз гана убакыт болгону менен баштады.
Аллергия мурун баягы союз убагында аллергияга көп деле мындай өзгөчөлүктөрүн, мындай бир тереңирээк көп нерселерин биз билчү эмеспиз. Акыркы күндөрдө бул аллергия боюнча чоң макалалар чыгып атат, китептер, орусча айтканда руководстволор бар. Ошолор менен андан кийин кийинчерээк врач аллергологдор пайда болду.
Мурда жок болчу.
Андан кийинчерээк аллергологдор пайда болду. Себеби ушунун баардыгы тең себеби аллергия дүйнө жүзү боюнча аллергия менен ооругандардын саны көбөйүп атат. Китеп боюнча идетте 1-6% чейин.
Таант мырза, анда дарттын көбөйүүсүнө эмне себеп болуп жатат? Туура эмес жашоо образыбы же дагы башка факторлор барбы?
Эми себеби көп. Цивилизация болгондон баштап, адамдардын жашоо турмушу оңолгондон баштап, мооляки индустрия жанагы промышленность да болот, химиялык баамелер менен бөлүкчөлөр менен иштегендер адамдардын саны көбөйгөндөн баштап ушулардын баардыгы тең бул комплекстүү бир причина болуп атат да. Акыры отуруп ушуга келип атат аллергия деп, бул иммунитеттин ачарлашынан деп айтып атышат. Ошондуктан бул оорулардын саны жылдан жылга көбөйүп жатат. Эми бул мен жана айтып аткан пайыздар статистикалык цифралар. Бирок ошого түшпөй калган элдердин саны мындан да эсе көп да. Эми аллергия деген бул грек тилинен алынган бөтөн. Чужой деген сөз, эми бөтөн деген сөздөн болуп чыккан. Эми мынагы аллергия мисалы үчүн бул азыр ошо чужой болгондон мунун механизми дагы, мунун болгон механизми, организмде болгон кубулуштары бул чужой нерсе киргенден кийин, же болбосо медициналык термин айтканда антиген, чужой антиген киргенден кийин организмде антитело пайда болот экен ошого каршы белок пайда болот деген антитела. Экөө кошулуп, анан баягы иммунный реакция жүрөт деген да.
Булордун кандай түрлөрү бар? Анын азыркы кесепети кандай болуп жатат?
Айтып кеткен келет, ал жана биздин жана эки аллергиялык ринитибиз, астма, дерматит, аллергиялык дерматит бөрү жатыштар. Булардан башка дагы элдердин арасында акыркы күндөрү могу элдер үйдөн, үйүнөн уколдор сала башташты. Лекарственная аллергия абдан күчөлүп атат азыркы күндө. Себеби мурункудай болуп баягы процедураларда салышпай, үйүнөн салышып ошондо коркунуч мындан дагы көбөйүп атат да. Ушул лекарственная аллергиядан дагы мен ошо азыр көзөмөлсүз эле ушуну дагы биз айтып коюшубуз керек да элгечи. Эмне себептен биз дары дармекти кокуу үйдөн эмес медициналык ошол жана жайлардан салгыла деген сөздүн мааниздеги ошону дагы токтолуп кетишибиз керек. Уколду салганда биринчи салганында аллергия болбошу мүмкүн деген сөз. Мисалы үчүн жанагы пенициллинби, ампициллинби, сефтриаксонбу биринчи салганында эчтеңке болбошу мүмкүн уколду. Бирок экинчисинде же үчүнчүсүндө салганда аллергиялык жана шок болуп калат. Ушудан коркобуз биз. Эң коркконубуз ушулдан. Аябай.
Эми оорунун келип чыгуу себебине токтолсоңуз, азыр аябай көп жагдайлардан улам кишилер кыйналып жатышат болуш керек. Дарылоо да оңойго турбай жатпайбы?
Бизде мисалы үчүн причиналарды атпайбы? Бул жанагы домашний пыль, бронхиальный астма деген оору, бул аллергиялык воспаление болот. Ошо бул да причинасына ошол жанагы домашний пыль, жанагындай химический соединение, жанагындай растения, дапа жанагы чөптөрдүн жанагындай пылдары таасир этет. Андан кийин грибы деп коет, жазгысында мынабул азыркы чөптөрдүн жанагындай гүлдөгөндөгү чыгарган бөлүкчөлөрү жанагы ошолор именно ошол маалда аллергиялар күчөйт, обострение болот жазгысында аллергиясы. Бул сезондук аллергия деп коет.
Эми эң негизги суроом кантип дарылаш керек?
Азайтыш керек жанагыларды, жолу жок кылыш керек причинасын. Жок кыла албагандан кийин таптагы колдон келишинче азайтыш керек. Фильтрлерди ойлоп чыгарып атканы азыркы күндөчү, даже керек болсо жаздыктарды жана тефлону жанагы эки эме менен орошуп уктаганда дагы баягы клеш, аллергиялык клештер тийбеш үчүн жанагындай жан жаныбарлардан үйгө бакпаганга үгүттөп атабыз. Үйдөгү шерстяной бүт, баягы шырдак, кийиздер болушулардын баарын алып чыгарыш керек. Бүт синтетикалык түрдө жууп тазалана турган болуш керек. Азайтканга аракет кылабыз. Азайтканда жанагы аллергиянын белгилери азаят. Диетада чоң мааниге ээ аллергиялык себеп дегенде пищевой аллергендер да бар, дегендер да бар. Жана орех, жанагындай жаңгактын эмелери, бал, цитрусовый өсүмдүктөрдөн аллергия. Булардын баарын жок кылыш керек. Антпейсе бул аллергия жылдан жылга кеңейет деген сөз. Мурун эгер шоколадка эле болсо, кийин помидорго же кандай кызыл тамак болсо, цвети кызыл болгон нерселердин баарын тең алып салыш керек. Мен жакшы бронхиттен жакшы болуп кетишим керек деп балды көп ичишет аябай. Же болсо малинадан жанагы эмеден булар туура эмес болуп калган. Ошол туура эмес ошолорду алыш керек. Балды, наоборот аларды азайтыш керек. Аллергендерди алыш керек. Эми үчүнчү бул дарылануу медикаментоз. Мунун өзүнүн азыр медикаментоздук мурун илгери абдан оор болчу дарылоо. Акыркы ногу дарылаалардын жакшыртуусунан да модификационный жанагылардын баарын дарылар жакшырткандан баштап бул ооруларды биз жеңил желпи дарылап калдык. Азыр инвалидке чыгарганга уят болот астмаларды. Чыгарбайбыз дагы. Туура дарылашыбыз керек.
Чоң рахмат Талант мырза, урматтуу арман, Азаттык радиосунун сергек жашоо берүүсүндө бул ирет аллергиялык оорулар тууралуу Бишкек шаарындагы спорттук медицина борборунун пульмонолог терапевти Талант Жакыпов айтып берди. Түрмөктү мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштадым. Оорубаңыз.
Урматтуу каарманы, Ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык турубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.
Перекрёсток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире программа «Перекресток», программа о важных событиях недели. В эфире я, Дилет Бектурсунов. В Кыргызстане 16 мая начались республиканские тесты для выпускников средних образовательных учреждений. В этом году вступительные тесты пройдут более 50 тысяч выпускников, и лишь каждому 10-му абитуриенту отечественные вузы гарантируют бесплатное обучение. О качестве школьного образования поговорим в студии «Затыка». В гостях главный специалист по администрированию тестов Центра оценки образования и методики госпожа Мерим Кадырова. Добрый день. Также у нас в студии советник министра образования Марченко Лариса Юрьевна. Добрый день. Член общественного наблюдательного совета Министерства образования Алмаз Таджибаев.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Алмаз. А также член общественного фонда «Наш век» Толонбек Абдыров. Впервые общереспубликанские тесты в республике прошли в начале 2000-х. Основные цели тестов – определение способности абитуриентов к дальнейшему обучению в вузах и исключение коррупционных путей при поступлениях. На протяжении последних лет периодично обсуждается вопрос о соответствии проводимых тестов школьной программе. Ведь вопрос там чаще касается на логическое мышление, а не на какие-либо конкретные знания. И вот первый вопрос хотел бы вам адресовать, Мерим. Как вы думаете по этому поводу? Что вы думаете?
Главная цель нашего тестирования – это выявить, отобрать тех абитуриентов, которые могут в дальнейшем успешно обучаться в университете. И многие говорят, что наши тесты нацелены именно на логику. Ну, если мы так посмотрим, то это не логика. Потому что многие путают, что логика – это предмет, который обучают в университете. У нас в основном получается, с помощью нашего теста мы проверяем, какое все-таки логическое мышление у абитуриентов. Формальная логика – это та дисциплина, которая обучается
Хорошо.
В университете.
Хорошо. Кем вырабатываются эти вопросы? Кем разрабатываются?
Наши тесты основываются на учебные стандарты, которые разрабатываются Кыргызской академией образования. Основывается на те учебники. И когда наши специалисты разрабатывают наши тесты, они смотрят, чему должны научить ученика в школе. И смотрят, какие существуют учебники.
Я вот хочу сразу вопрос переадресовать советнику министра. Скажите, пожалуйста, вот мы отметили, что есть какие-то проблемы, там, скажем, с пониманием этих вопросов. Сегодня в школах как-то внедряются какие-то дополнительные занятия по тому, чтобы, например, как успешно пройти эти тесты?
Ну, насколько я знаю, отдельных занятий по тому, как успешно пройти тест, нету. Но, как уже отметила Мэри, можно всегда, во-первых, купить пособие, а во-вторых, пройти тест онлайн. Другой вопрос, что общая подготовка учеников, она в школе сейчас постепенно меняется. Те проблемы, о которых вы говорили, на самом деле это противоречие между знаниями или знаниевым подходом, который был, да, и пониманием или умением применять эти знания. Мы как раз пытаемся сделать так, и новые стандарты, и программы на это нацелены, чтобы ребенок научился, во-первых, добывать знания и, соответственно, мог высказывать собственную точку зрения, опираясь на факты, которые дают учебник. Угу. Поэтому меняются и сами учебники. Вот сегодня буквально учителя с утра английского языка смотрели новые учебники для 5 класса. И, в принципе, у нас апробация в 56 школах проходит новых учебников. Поэтому мы надеемся, что ситуация, о которой вы говорите, что она изменится.
Вот как мы уже отметили, в этом году и вообще каждый год, последние там, ну, 5, наверное, лет, да, эти тесты проходят более 50 тысяч абитуриентов. Конечно, половина из них проваливают. Ну, проваливают в том плане, что не добирают пороговых баллов. А сегодня пороговый балл у нас 110 баллов, если я не ошибаюсь. 110. О чем это говорит? Это нормальное явление?
Да. На самом деле тест очень хороший. И вот мы в общественном совете мы рекомендации давали каждый год эту планку поднимать. Потому что 110 баллов – это 5-бальная система, это двойка, 2,5. И представляете,
то есть наши ужас... вузы поступают двоечники. А,
да, грубо говоря. Получают. Ну, лучше троечники.
Троечники.
Если так обобщить. Временами. Да, но если мы так конкретно будем. Я чуть-чуть хочу возвратиться к истории вот, общереспубликанского тестирования. На самом деле у нас вот эти недовольства, это на самом деле имеет место. Дело в том, что мы 25 лет, и большинство из них, мы, вот как и Лариса Юрьевна сказала, что мы до сих пор учителя преподают вот по предметным знаниям. Да? Угу. И естественно, а вот для того, чтобы реформы были, именно вот мы перешли к компетентному, это Министерство образования. Она, конечно, долго идет, и сфера образования, она консервативная. Это результат будет там через 10 лет или через 11 лет, пока не закончится. Да, да, многие учителя, особенно периферии или регионах, они возмущаются, потому что в основном, ну, кто у нас в школах? Да, это старшее поколение, да, которые вот старые советские методики. К сожалению, вот поменять это нужно огромное вливание бюджетных. Да? Вот. Поэтому у нас реформы идут шаг за шагом, возможно, как черепахи, медленно. Это одно. Тестирование, допустим, есть оценка вообще системы образования нужна, потому что, чтобы мы видели результаты образования. У нас в Кыргызстане, да, вот, кроме ну, ОРТ, это не предназначено для оценки школьного, с одной стороны. Это только... умение учиться в высшем образовании.
Готов ли
для вуза, да. Может ли он учиться в высшем образовании, хватает ли ему какой-то там компетентности, логики в этой, чтобы он был более-менее. И последние как бы наши наблюдения показывают, что где учатся на бюджете, они учатся хорошо, чем по сравнению, кто по контракту проходит. Последние годы и по контракту применили, чтобы поступали по ОРТ. Да. До этого не было. Этих, и это очень хорошо. А теперь дальше.
Это резко отсеяло всех.
Да, 80% подростков, 15-летних наших подростков, 80% по результатам ПИЗа, это было 2006 и 2009 годы, которые мы занимали, последние, предпоследние, не умеют элементарно, минимальным грамотности и в том числе там, математики другим предметам. Это показатели. И у нас это тоже специально не проводится, потому что ну, это очень важно. То есть независимая там, какая-то оценка должна быть. У нас, к сожалению, вот ОРТ и еще есть у нас Национальный центр тестирования, вот, который проводит. И там тоже идут изменения. Допустим, Алтан Тамга, выпускники вот, школ, которые с отличием закончили, они подтверждают свои знания. Но, к сожалению, это очень мало. Должно быть очень много оценивающих программ, даже по предметам, независимых в том числе. Поэтому вот это нужно.
Знания, которые нам дают в школе, мы должны уметь их использовать на тесте. А таких прям сложных примеров, чтобы расписывать на две страницы, не было.
Самые основы алгебры, основы геометрии, вот такое все было. Ну и русский он был, мне показалось, был сложнее, чем то, что нам давали в книжках и то, что было в интернете.
Предметные были они тяжелее для меня, поэтому ну, вопросы по математике там были сложнее, да.
Вопросы сформированы так, чтобы было чуть-чуть подумать именно с логической стороны.
Да, я бы не сказала. Если готовиться, то можно хорошо сдать.
Вот мне кажется, если бы у нас ввели этот предмет, да, например, задание ввели по логике побольше, потому что на практике совершенно другое.
Ну, хотелось бы, чтобы в школе подготавливали. А что так, да, то 11 класс ходят на курсы дополнительные, платят определенную большую сумму, ходят в частные, да, да, вот. И на этом очень много тратится.
Ну, хотелось бы, чтобы ОРТ сдавалось чаще, не только один раз, потому что если у человека только один шанс, и он его не использует, то он не может поступить в ВУЗ. А если у него там 2-3 шанса сдать ОРТ, подготовиться, то у него больше шансов, и я считаю, это было бы более справедливым.
Ну, я считаю, что ОРТ – это в большей степени лотерея, кому повезет. Вы же говорите, двоечники сдают хорошо. Вот. Я думаю, что это лотерея в какой-то степени.
Перекресток на радио Азаттык с Адилетом Бектурсуновым.
Ну, я хотела бы сказать, что наши дети просто не умеют применять на практике все те знания, которые они приобрели в школе. Угу. Это один, ну, первый момент. И второй момент, что у нас все-таки идет, есть разрыв от учебных стандартов, которые требуют, что ученик должен уметь то-то, 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 а в школе их просто заставляют, нету компетентного подхода, а просто их заставляют как по старинке заучивать весь пройденный материал. И поэтому, когда ребенок приходит на тест, он очень хорошо знает формулы математические наизусть.
Но как применить эти формулы, он не умеет.
Вот в этом проблема.
Уже много лет система образования и подход к учащимся в Финляндии широко дискутируют и с завистью наблюдают в разных уголках планеты. Нестандартный подход финских учителей к образованию вызывает разные мнения. Давайте глянем некоторые факты, которые существуют в Финляндии и в школах Финляндии. И дальше продолжим нашу беседу.
Финляндия известна как страна с одной из лучших систем образования в мире. Как ей это удалось? Финляндия отказалась от централизованной модели обучения. Дети не посещают школу, пока не достигнут 7 лет. Учащиеся не получают оценки и не делают домашнюю работу. Первые 6 лет школы учеников не делят на отличников, хорошистов или неуспевающих. Учителя не ведут в день больше 4 уроков и обязаны тратить еженедельно 2 часа на профессиональное развитие. В школах свободная рассадка и нет строгой формы. Нет и никаких гендерных различий в программе. Пилят и мастерят вместе, учатся готовить тоже вместе. Свои гаджеты дети сдают в корзинку на входе в класс. Wi-Fi только на перемене. Директор школы – профессиональный управленец, а не учитель. При приеме на работу учитель дает пробный урок, на котором дети могут за него проголосовать. Система образования в Финляндии на 100% финансируется государством.
Поэтому. Ну вот, собственно, вы, наверное, об этом много слышали, потому что вы работаете в этих кругах. А насколько такая система применительна в нашей стране?
Здесь надо посмотреть вот именно с этой точки зрения, как мы хотим перейти на прогрессивное, да, вот это образование. Каким образом мы должны достигать этого? Если посмотреть, конечно, то, что в мире существуют сегодня такие страны, где кроме Финляндии есть еще другие страны, это и Сингапур, это и Швейцария, которые сегодня ценятся своим образованием, и они показывают очень хорошие результаты. Но здесь другой вопрос, что как мы сможем к этому перейти? Мы же видим, что 100% финансирование лежит на государстве. Да? Сегодня мы вроде по цифрам, когда смотрим, получается, что около 6% ВВП идет на систему образования. Да? Это вот если посмотреть, 6% – это очень большая сумма. Но, тем не менее, если посмотреть фактическое, как она из бюджета...
Это зависит еще от
как
ВВП.
Она из бюджета... 6%. Да, ВВП наша маленькая, во-первых. А во-вторых, посмотреть, как Минфин выплачивает эти деньги, да? Угу. Каким образом они выплачивают. И мы сегодня видим, что система образования очень сильно недополучает денег, и это не только высшее образование, хоть как-то они могут выпутаться здесь, они контракт устанавливают и могут добрать эти деньги, а если посмотреть среднюю, начальную и среднюю школу, то мы увидим, что ситуация совсем плачевная. И сегодня, когда по всей республике там около 2500 преподавателей не хватает в школах, это учителя математики, учителя там физики, химии, это говорит о том, что кого мы будем в дальнейшем расти, да, какие знания будем давать ребятам. И то, что сегодня мы переходим на болонскую систему, которая предполагает компетентностный подход, это, конечно, хорошо. Другой вопрос опять. У нас нету кадров, кого бы можно было обучать этим премудростям.
Ну, к этому давайте мы еще вернемся. И мы Меня больше интересует по приемлемости такой вот системы, как в Финляндии. Вы как методист, как советник министра, что можете сказать? Насколько она применима у нас?
Вы знаете, я думаю, что переносить одну модель из одного государства в таком же виде на другое, в другое государство, в принципе, невозможно. Потому что есть свои особенности, традиции, есть как бы система и стиль мышления. Это тоже не сбросишь со счетов. Другой вопрос, что многие вещи, которые есть в Финляндии, они интересны, и на них надо смотреть. Ну, вот, например, то, что здесь не прозвучало, с прошлого года финны перешли от предметного обучения к обучению по проблемам. Там вообще нет того, что, к чему мы привыкли, то есть нет уроков, ставится проблема, причем чаще она связана с жизнью, и вокруг этой проблемы...
Адаптируют детей.
Да, адаптируют детей.
Тому, чтобы жить.
И вокруг этой проблемы выстраивается система обучения. Мы пока, к сожалению, в таком виде, конечно, сделать ничего не сможем.
И я совершенно согласен, соглашусь с моими коллегами здесь, в студии, то, что модель переносить нельзя. Но почему причина? Дело в том, что в тоталитарных обществах управления, недемократических, это невозможно. У нас в стране до сих пор политическое устройство тоталитарное. Люди больше смотрят патернализм, да? Что учитель скажет сверху вниз, да? И то и делает. В таких условиях мы не можем провести это.
Ну как можно сломать вот эту вертикаль?
Даже в ближайшее время, да. Ага. Может быть, и не нужно ломать, но... Конечно, перестраиваться нужно, если мы хотим догнать или просто не быть где-то за каулки всех 198 стран, да, мира, надо что-то делать. А если дать свободу, то вот это было бы хорошо, но, к сожалению, у нас политические устройства, это невозможно.
То, что касается свободы, я не любил, честно говоря, ходить в школу только потому, что были домашние задания. Можно ли было бы сегодня, например, хотя бы взять и отменить эти домашние задания? Может быть, детям в школу будет более интереснее ходить? Готово ли сегодня министерство пойти на такие решительные, если даже, можно сказать, кардинальные такие меры?
Если бы у ребенка был, допустим, доступ в интернет, если бы мы имели большое количество электронных ресурсов различного типа...
А что, если эти домашние работы выполнять в классе? Например, прошли новую тему, проговорили эту новую тему, людям объяснили и распустили. Мне кажется, так будет.
Это возможный вариант, но здесь есть несколько вопросов, которые министерство сейчас решает, но решает постепенно. Это вопрос, скажем, базисного учебного плана, это вопрос количества предметов и количества часов на каждый предмет. Поэтому...
Можно как практику тоже здесь рассказать? Здесь... Все-таки мы переходим на компетентностный подход же, раз мы говорим, да, и здесь вопрос другого характера. Конечно, домашние задания, они сами по себе очень муторные, и не хочется их делать, потому что...
Тем более одному
они,
дома.
Да, и непонятно
не вообще, у кого спросить
речь,
какой-то
да,
совет.
В каком плане это
идет. Родители помогают.
И родители помогают, естественно.
Родители начинают вспоминать, что у них было 20
они,
лет назад в этой школе.
Да, они начинают кричать, ругать, может, некоторые ласково, но... Тем не менее, этот процесс, он очень такой вот, он тяжелый процесс, поэтому многие, конечно, не хотят выполнять, когда речь идет именно о домашнем задании. Другой вопрос, да, вот поменять методику того, как вот сделать интересным вот это, да, если бы мы сами внутри вот этот контент, вообще вот этого предмета, да, если бы мы бы наполнили совсем другими, да, категориями, да, и туда мы бы вложили, да, там даже не надо в рамках класса делать домашнее задание, а просто человек бы уже сам бы домой придя, он бы дальше начал бы просто изучать для себя, чтобы понять суть вот этого. То есть вот эти компетентности, подход, он как раз и предполагает, чтобы заинтересовать. Но здесь-то вопрос в другом. Как заинтересовать, если у тебя заработные платы с гулькин нос, как говорится, если ты пытаешься кучу еще этих тетрадок проверить и так далее?
То, что касается финансирования. Сегодня я просто покопался в интернете, нашел такие вот данные, что сегодня на одного ученика выделяется порядка 70 долларов. В Казахстане соседнем в 3 раза больше, более 200 долларов. Зарплаты, в принципе, тоже варьируются от 7 до 15-20 тысяч сомов в месяц, но этого тоже мало в соседнем том же Казахстане. В 7 или 8 раз больше. Мы недавно связались с моим коллегой в Казахстане, поговорили, как проходят реформы там в образовании. Давайте послушаем быстренько и дальше продолжим. Какие именно были изменения, сколько раз проводились эти школьные реформы и какие успехи?
Положительнее – это честность, которую, когда выделяют государственные гранты. Кто набирает больше баллов, то поступает. И второй, наверное, это программа «Болашак», которую создал президент Казахстана Назарбаев. Любой гражданин Казахстана, да, могут учиться за рубежом за счет государства, если у нее хороший английский язык. И здесь тоже честно проходит все отбор.
Я знаю, что вы занимаетесь исследованием и мониторингом всех тех средств, которые поступают в образование в Кыргызстане. Вот я недавно почитал ваше интервью, вы сказали, что за 10 или, поправьте меня, 11 лет независимости в Кыргызстан в качестве гранта пришло более 300 тысяч долларов. Расскажите, пожалуйста, куда ушли эти деньги, насколько они были эффективны, израсходованы?
Ну, я чуть-чуть подправлю вас. Со дня получения независимости мы получили в виде кредитов и грантов 378 миллионов долларов. Угу. А основная сумма пришлась с 2005 по 2015 годы. Из них в виде гранта мы получили 178 миллионов. А в виде кредитов мы получили 220 миллионов долларов. То есть это, ну, такая вот хорошая сумма, которая давалась под конкретные программы. А программы назывались там для развития там, или реформирования системы образования, там улучшение потенциала, там еще так далее и так далее. Но что интересно, мы вот когда начали отслеживать, вот, ну, уже настало время, когда мы хотим просмотреть, куда уходят вот эти кредиты, гранты, которые мы получаем из-за рубежа. И хотелось просто изучить, насколько это эффективно было использовано. И мы увидели, что, ну, это деньги, они как вода в песок уходят. Что за эти годы прямая вот она низко уходит. То есть наше образование все хуже и хуже становится. То есть нас оценивают...
Чем больше вливание
хуже,
денег...
Хуже. Да, чем больше вливание, я хотел сказать, тем меньше у нас вот, вот эти результаты.
То, что касается последних реформ, несколько лет назад произошла очередная наша реформа в образовании, когда, помните, поменяли школьную форму. Этот вопрос долго обсуждался в народе, были и протестующие, и были те люди, которые были за. Скажите, пожалуйста, с введением этих форм отражается на степень обучения в школах или как-то влияет эти формы? Вот когда вводили...
Никто, честно говоря, не думал, что это повлияет на качество как таковое обучение. Здесь речь шла скорее о каких-то социальных вещах, о том, чтобы...
Уравнять всех.
Даже не уравнять, чтобы дети чувствовали себя более-менее комфортно. А не, да, психологическая, в общем-то, вещь. И...
Мне кажется, дети более себя комфортно чувствуют в спортивках в школе.
Ну, вы знаете, я думаю, что все-таки
побегать,
форма...
Побегать, учиться.
Ну, у нас там 80 вариантов формы. Поэтому там есть и брюки, и юбки, то есть можно и побегать... Нету единой предписанной формы. Школа может выбирать сама. То есть она может комбинировать различные варианты.
Из 80.
Из 80, да.
Есть только цвета определенные, и фасоны, и стили. Можете,
вот,
можете
я был против. Это вот министра бывшего Сариева, да, потому что это там права человека ущемляют. Ну, целый ряд. И мы писали рекомендации, чтобы... Она нарушает международные права, да, там, по правам человека. А чтобы рекомендовать всего лишь. Не обязать, а рекомендовать. И здесь. Я хотел бы вернуться к вот предыдущему сказанному, куда же деньги идут. У нас бюджета финансируется 30 миллиардов с лишним сомов Министерства образования, да, и его структурными подразделениями. Вот. Из них 83% идет заработная плата. Заработная плата. 1% капитальный ремонт школ. Соотношение, чтобы школа вот как-то была, да, вот то, что, о чем мы говорили в предыдущем, чтобы школа была полный день. Мы тоже давали рекомендации, но, к сожалению, из-за нехватки школ, особенности в городах, да, два-три смены учатся, да, этого невозможно сделать. И плюс еще зарплата, да, должно быть соотношение 70 на 20, то есть 30% зарплаты на зарплатную, да, на зарплату, а не 83. А остальная часть должна быть на инфраструктуру. Инфраструктуру школы. Вот то, что тряпки, мел, пластилины, все остальное оборудование, это должно быть вот, финансировано. Вот тогда можно что-то о каких-то результатах говорить, что вот тогда можно требовать. А сейчас я это просто показал бы. Вот дом стоит, ну, школа так называемая, он
со всех сторон земля трясется, не знаю, дует. И вот этот бюджет хватает, лишь бы, чтобы он устоял на ногах. И лишь бы вот зарплатой удержать учителей. А еще сверху что-то требует. Допустим, если я пойду в школу, да, мне, в принципе, не важно, будет ли там оборудована школа, да, это от меня зависит. Но все-таки хотелось бы, чтобы они учились в лучших условиях, да. Поэтому вот этот бюджет, который выделяется, которым на самом деле бьют себя в грудь, и что у нас там 6%, на самом деле, если мы должны знать стратегически, если мы хотим в будущем быть развитой страной, то в первую очередь система образования нужно уделять внимание и его финансировать как можно очень много. Именно на вот именно то, что сейчас мы делали шаги первые, да, Министерство образования, вот эти проекты поддержать. Поэтому говорить то, что может ли школа отменить домашнее задание, да, вот возьмем наши интернаты, интернатного типа. А вот СИБАТ или САПАТ сейчас мы говорим, да, и также другие областные, где интернатного типа, с утра до вечера, там показатели лучше. Потому что там, в этой среде, они мотивированы, они учатся. Они там полдня учатся, полдня делают домашнее задание, ну, то есть они в этом учебном
процессе. То, что касается
процессе.
Денег, то, что касается финансирования, в прошлом году президент Атамбаев вдвое повысил зарплату учителей, но... Мы, как видим, ситуация как бы чуточку не поменялась.
Да, нет, мы еще говорим,
другой момент о том, на самом ли деле деньги решают все.
Ну, мне кажется, нужен системный подход.
Нужна ли
системный
комплексный.
Да.
Комплексный.
Потому что получается...
Это говорит о том, вы имеете в виду о повышении квалификации тех же учителей, тем более учитывая, что сегодня 21 век, век технологий, интернета. Часто бывает такое, что ученики знают какой-то предмет лучше, чем учителя. И теперь учителям приходится, да, в каких-то случаях догонять своих учеников. А ведутся ли министерством какие-то...
Их не хватает, как мы уже сказали, в республике не хватает.
Нет, ну, я должна сказать, во-первых, что что-то все-таки в школе меняется, потому что если раньше у нас где-то половина только выпускников приходила в школу, то сейчас последние годы стабильно 74-75% выпускников вузов педагогических специальностей приходит на работу в школу. Это уже очень хорошо. И если говорить о нехватке учителей, то в 2010-2011 году у нас было 4,5 тысячи нехватка. А сейчас у нас меньше тысячи на самом деле нехватка. И выпускники этого года, они в принципе закрывают все вакансии.
Если они все пойдут в школу. Зарплату повысили.
В том числе, да. Это сделало школу, конечно, привлекательнее. Кроме того, в школе, как я уже говорила, хоть и медленно, но меняется и организационная культура, и климат, и это тоже как бы привлекает людей. Поэтому никаких отсеивающих мероприятий нет, естественно, и не будет. Важнее, наоборот, повышать квалификацию тех, кто есть. Поэтому был в 2016 году в ноябре создан институт, Республиканский институт повышения квалификации. И там меняются сейчас типы программ повышения квалификации. В том числе, как вполне реальная задумка, это будут и дистанционные курсы повышения квалификации.
Что нас ожидает в ближайшем будущем?
Во-первых, министерство будет продолжать работать по тем направлениям, по которым уже работает. Это и изменения в дошкольном образовании, это и предшкольная подготовка, которая сейчас охватывает практически 100% детей, что дает, как мы считаем, равный жизненный старт каждому ребенку. Это и вопросы развития школьного образования, связанные в первую очередь с внедрением стандартов нового поколения. Со следующего учебного, ну, через год, правильно
сказать. Что конкретно изменится? Вкратце, в двух словах.
В двух словах сказать сложно, поскольку система очень объемная.
И на каждом... Форму поменяли, зарплату повысили.
Да, форму поменяли, зарплату повысили, теперь надо повысить качество образования.
Что бы вы пожелали? Вкратце.
Я хотел бы, чтобы финансирование увеличили, и при этом нужно повышать, если даже не увеличили, на повышение переподготовку квалификации учителей.
70% на зарплаты, 20% выше, да, на поддержание школ.
Да, вот эти учителя, да, вот чтобы соотношение было больше, чтобы школы, мы же оплачиваем.
Понятно.
Родители.
Вы что бы посоветовали?
Чтобы вот все те средства, которые поступают в систему образования, чтобы они...
Тратились открыто.
Открыто во-первых, и эффективно, чтобы это все отслеживалось и все, ну, чтобы прозрачно было все, чтобы мы видели, как это все тратится.
Спасибо большое. Мы сегодня пытались поговорить о школьных реформах. В гостях в студии «Затыка» были главный специалист по администрированию и тестов Центра оценки образования и методов обучения Мерим Кадырова, советник министра образования Марченко Лариса Юрьевна, член общественного наблюдательного совета Алмаз Таджибай и также член общественного фонда «Наш век» Толымбек Абдыров. Спасибо большое вам за участие.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.